Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. С нагоды свята Роства Христового до православных верников звернулися патриарший экзарх усяе Беларуси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Полночноамериканский Белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин. Американская громадянина Эммануила Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Поставки российского газу праз Украину спыненные принамсі у 10 европейских краинов. Гэта и іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску новинок.
Говорить Радио Свобода у Праской студии новинок далей Валер Калиновский сегодня в свете. Поставки российского газа в Европу праз Украину спыненные в вынику эскаляции конфликту помеж Киевом и Москвою за цены на газ. Российский газ не поступает принамсі у 10 краинов Европы. Газпром при этом назвал Украину отказной за закрытие магистральных газопроводов у той час, как Украина заявляет, что менавіта Россия спынила поставки газу. Спынение экспорту газу в Европу отбылося в умовах холодного надворья и примусило Еврады шергу краинов закрыть школы и обмежевать выкористание газу у промысловости. Евразвяз дав России и Украине 24 годины на вырашение спречки и обновление поставок газу в Европу. У дворотным выпадку Евразвяз погрожает Москве и Киеву негативными политичными наступствами. Израиль обновил бомбование города Газа. Ранее на 3 годины была зроблена пауза в атаках на город с тем, как дать махчимость доставить палива и харчи. Тягом поветренных и наземных атак Израилю у Газе, якія протягиваются другий тыдень, загинуло 640 палестинцев и 10 израильтян. Французский президент Николя Саркози заявил, что влады Израилю и палестинской автономии погодились на план спынения огню в полосе Газа, распрацаванный Францией и Египтом. Саркози закликал, как мага хутчэй ажыццявіць гэты план. Однако влады Израилю кажут, что еще протягивают перамовы на конт этого плану с Египтом, а Хамас заявил, что он покуль вывучае инициативу. Турецкая полиция арештовала 40 человек по воде подозрения в змове с мэтой звержения ураду. Сярод их был и высокопоставленный генерал. Полиция обшукала так само дом былого генерального прокурора краины. Другий по важности лидер Аль-Каиды Аль-Завахири распаўсюдзіў праз интернет аудиозворот. У ім заклікаў мусульман да атак на Израиль и краины Захаду в отказ на войсковую операцию у полосе Газа. Одночасово он обвинуватив нового обранного президента США Барака Обаму у саудзелю в войсковых деяниях у Газе. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Американская грамадзяніна Эммануіла Зельцера у Магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі умовамі працы, рыхтуюць акцыі пратэсту. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступных 30 хвілінаў, але пачнём са свята. Сёння каляды паводле юліянскага календара. З нагоды Раства Хрыстовага да вернікаў на эміграцыі і на бацькаўшчыне звярнуўся епіскап Новаградскі и полночно-американский белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин.
Дорогие браты и сестры в Христе, уже более за 2000 годов, как отбылась подея, якая изменила весь земный свет, навод историю человечества поделяем на час до нарождения Христового и после его нарождения. Свято калядов – это великая таймница. В неподуладный час Бог стал подобный до нас и пришел в грешный свет, как избавить людей от греху, звольнить от влады смерти. Тому подея эта поеднала человека с Богом. Сын Божий, Сын Человечий Христос пришел не изменить законы Божии, але принес нам разумение необходимости, любови и милосердности до наших близких. И навод для ворогов, что особливо актуально сегодня – как сбудовать владарство Божие, мало верить в існование Бога, в нарождение Сына Божьего. Треба каждому наблизиться до Господа, принять Его до своего сердца, отказать на Божью любовь своей любовью до Его и до людей и показывать свою веру правами. Так само, как и для того, как існавала вольная батьковщина, недостатково развалить Советскую империю зла. Треба, как Беларусь жила в душах белорусов. Тогда можно сделать вольной краину и счастливым ейный народ. Жадаю белорусам на батьковщині і тим, хто живе на чужині, веселих калядов, щодрого новолеття, каб калядники і шадровники не обминали вашого помешкання, і каб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Ці святкуеце вы каляды, а калі святкуеце, то як? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот.
Сергей Антончик, автор ведомого докладу про коррупцию в оточении президента Лукашенко, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, каже, что отзначая каляды обовязково.
Дети збираються усі, кутю робим. Ось, ну, як звичайно, як маці мене вчила, як у нас у сім'ї колись було.
Спадар Антончик каже, що сьогодні у його на столі будуть обов'язкові для калядов три страви. Грибная полюка з бульбою у мундирах дає, колдуни і солодуха.
Бульба обов'язково повинна бути у мундирах. Ні хліб, ні варена бульба, а якраз у мундирах. Коли вона отака ще пишить, коли її відкриваєш бульбяний водор, і от починаєш їсти з цієї полюки, то ти звичайно починаєш відчувати себе справжнім білорусом. А до гэтага ще треба зробити колдуни. Колдуни з душами, це такі бульбяні і внутрі з кавалочком сальця. І запіть гэта ўсё трэба саладухай. Тушыцца выцяжка з ржыкі і мукой. І вот гэта выцяжка потым парыцца паўтары дні, стаяць у печы, і потым яна пачынае закісаць, такі з'яўляецца салодкі квас. Тады ты разумееш, што Беларусь – це вялікая краіна, са сваёй культурай. А гэта сама галоўнае – памятаць, што елі нашы продкі, што рыхтавалі нашы бабулі. Гэта вельмі важна. Не можна чуваць сябе беларусам, есці там якую-небудзь, не ведаю, сібірскі пельмені. Я то не разумею.
Для старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска праваслаўная каляда таксама сямейнае свята. Мой званок заспеў яго ў маладэчня, дзе жыве сястра спадара Баршчэўска.
Чытаем малітву, потым стол маю, такі святочны.
Лявон Баршчэўскі параўноўвае праваслаўныя і каталіцкія каляды.
У праваслаўным свеце яно менш значнае, чым у каталіцкім, таму што тут вялікі дзень больш, а так менш ёсць магчымасць сустрэцца са сваякамі.
Кандыдат гістарычных навук, старшыня беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская кажа, што яе сям'ю сёння запрасіла ў госці сяброўка.
Чування такого свята вже нема, тому що, ну, по-перше, у нас сім'я ж 50 на 50, з боку мужа католіки, а з моєго православної. Тому, звісно, ми святкуємо, як і увесь світ. Новий год, коли вже наєлись, от ми навіть у цьому році у Парижі зустрікали Новий год з сім'єю. І от зараз, звісно, чування свята нема. Як це саме, як інерція вже на сході.
Ніна Стужинська, як історик, лічить, що святкувати каляди і католікам, і православним треба у один день, у ноч з 24 на 25 снежня.
Світ святкує, а потім залишається питання. Так, уже ж би це, може, відбулося, так? Народження. А що зараз уже? То коли були ізоляваны, скажем так, вот такая мона, скажем, такая простора релігійна існавала, а то і вогулі атеістична, так ніяк не задавалися таким питанням. А зараз, коли світ вот открыў, у людей шмат питання. Я особисто бачу тільки колосальні амбіції ієрархов.
Гэта было меркаванне гісторыка Ніны Стужынскай. Сёння каляды адзначаюць праваслаўныя Беларусі, Расіі, Украіны і Сербія, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды два тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў? Журналісткі досвед пра гэта Ніны Стужынскай слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Як вы адзначаеце каляды? З такім пытанням наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Сначала мы садзімся за стол і кушаем куцю, баранкі, там, стакашку, а потом уже начинается основной стол. І дарім падаркі, асобіна самае многае маленькім дзецям.
А ў цэркву?
В церковь ходили раньше, на всеночную, но сейчас как-то вот не очень. Не успеваем. Не то, что не успеваем, а как-то не получается.
Я стол накрываю не так, как когда-то в деревне в детстве мама накрывала. Потому что дети теперь не едят грибов, не едят киселей овсяных. В деревне, значит, мама, помню, на стол ложила сено, и в угол сено ложили. И, значит, на стол ставила вот эти ушки с маком, со сметаной, по-моему, очень было вкусно. Кисель обязательно был. Блины оладьи были, и грибы были отварные с растительным маслом, с луком. Очень вкусно тоже было. А сегодня в городе даже не чувствуется, что праздник Рождества. Около собора народу мало.
Да как обычно.
Ну, собирались всей семьей за столом. Выставляли сено, клали на стол. Накрывали скатертью чистой белой. Клали кутю. Готовили пирожки домашние. Молились, да, обязательно молились.
Гадаем. Мы пишем бумажек много-много. С именами мальчиков. Ложим под подушку. И утром первую тянем руку, вторую вытянем. Тут наш муж будет.
Охапку дров набираем. Если четное количество будет, значит, в этом году замуж выйдем. Если не четное, значит, нет.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы отзначаете каляды. А зараз слово черговому удельнику нашего калядного конкурсу.
Бог прийняв людське тіло, веселіться каже смело. Для Його ми заспіваємо і на лірях заіграємо. Хвала, хвала! Громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо, всемогутному дитяці і Марії Його Матці. Хвала, хвала! День калядний славний! День калядный славный, Христос народился, посланца с небесу, свету на сбавление. Радость восмеваема, Богу хвалу дайма. Гей, каляда, каляда!
Нагадаю слухачам, сьогодні апошній день нашого калядного конкурсу. Наспівати свою калядку ви ще можете по мінському телефону 266-39-52.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде святар Менського свята Петропавловського собору Віталь Харитонович. У дослідах реакція білоруських громадянів на події у Газі. Жихари городні спрогнозують, чим скончиться черговий арабо-ізраїльський конфлікт. У передачі «Барди свободи» Олесь Камоцький. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький Філарет, і єпископ Новоградський і Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові акції протесту. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студзеня. Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіо електронної промисловості. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнів. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лікарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лікарі підтвердили, що Зельцеру потрібне лячення. Так само стали відомі некоторі подробязності відбуття покарання гэтым американським громадянинам, розказує Олег Грузділович.
Поводле адвоката Дмитра Гарачки 6 студеня Еммануїла Зельцера у Могильовской колонии оглядела группа лекаров. Разом с незалежным доктором из США Альбертом Беншабатом у группу выходили и белорусские лекары в погонах. Вот что адвокат Гарачка поведомил про выники этого обследования.
Был один врач с Минздрава, один из госпиталя КГБ. Третий был, насколько понял, заведующий медицинской частью департамента исполнения наказания. Да, и Беншабат.
У нас есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще
еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
Поводу адвоката Дмитра Гарачки, до огляду белорусские лекари ставили под сумнев то, что Эммануил Зельцер хворый на подагру. Обследование, которое прошло 6 студеня, не вырешило проблемы целком. И тому постановлено провести еще одно поглубленное обследование, каже адвокат Гарачка. Алин меркует, что с большего выники огляду подтвердили заявы относно стану здоровья Эммануила Зельцера.
Это подтверждает доводы его и то, что мы говорили, что он находится в болезненном состоянии, что это не что-то надуманное.
Поводле Дмитра Гарачки, додатковое поглубленное обследование плануюць провести уже у студені. При этом доктор США Альберт Беншабат так само отримал запрошение удзельничать у огляде. Сам Альберт Беншабат выники учорошнего огляду Эммануила Зельцера не комментуя, спосылаючися на особистую тайну хворога. Покуль Эммануил Зельцер по-ранейшему будет находиться у медичной части Могилевской колонии номер 15, поведомил адвокат. Поводле Дмитра Гарачки, у Зельцера нема претензий до администрации колонии. Тем часом адвокату стало ведомо, что под оборонному отмовили у додатковой харшовой передачи.
Он меня попросил поднять вопрос о дополнительной передаче по еде. Ну, мне отказали в этом. Сказали, она дается только за хорошую работу, еще за что-то. А у него же там ничего нет такого. Ну, поэтому как бы ему в этой части отказали.
Более 2 месяца тому Эммануил Зельцер был переведен из Менского слежеизолятора у Могилевскую колонию, где одразу потрапил у медичную частку. Позднее стало ведомо, что администрация колонии призначила отсуженного Зельцера на працу у клуб, але ніводнага дня он покуль не отпрацевал.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, летась громадянин США Эммануил Зельцер был осуджен белорусским судом на 3 года изневоления небыта за коммерцийный шпионаж супраць Беларуси. Своей вины вязи не признал. Свояки Эммануила Зельцера меркуют, что он стал ахвярой борьбы за великие гроши, до якой небыта дотычны был и российский олигарх Борис Березовский. Урад Злучаных Штатов Америки прикладая намаганні для дотерминового вызволения вязня с гуманных причинов. А зараз про одну з наших дальнейших передачов.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі прафесарам Станіславам Багданкевічам. Аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Газавы крызіс паміж Расіяй і Украінай пачаў наўпрост адбівацца на энергетычнай бяспецы Еўропы. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў, у тым ліку ў Аўстрыю, Чэхію, Румынію, Славаччыну, Балгарыю. Іншыя еўрапейскія краіны адчулі істотнае скарачэнне паставак на 2/3 або і болей. Расія і Украіна перакладаюць адна на другую адказнасць за спыненне паставак газу ў Еўропу, расказвае Валер Каліноўскі.
А до вчорашнього дня 3 з 4 ліній магістральних газопроводів, які подають російський газ праз Україну далей у Європу, були спинені. Сьогодні раніцею була спинена апошня лінія. Намеснік керівника «Газпрому» Олександр Мядзведзєў ахвяраваў калядным вечарам і спеціально прилетів у Лондон, каб звернуцца да заходніх журналістаў.
Мінулай ночу у 2:30 украінцы ў аднабаковым парадку закрылі 3 з 4 экспартных газаправодаў. Бягучыя пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну скарочаныя прыблізна ў 7 разоў у параўнанні з нормай.
Кіраўнік украінскай кампаніі «Нафтагаз» Олег Дубіна ў той жа дзень, 6 студзеня, паклаў адказнасць за гэта на Расію. Ён заявіў, што менавіта расійцы спынілі экспарт газу ў Европу праз Украіну.
Про це нема папярэджання з расійскай стороны, але я сьогодні можу сказати, що більш за все вони вирішили взагалі припинити через Україну поставки російського газу до Європи.
5 студзеня напярэдадні адключэння першых 3 экспартных газаправодаў, якія ідуць праз тэрыторыю Украіны, першы канал расійскага тэлебачання паказаў урыўкі гутаркі прэм'ера Владзіміра Пуціна з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам, у якой Пуцін, нібыта пашкадаваўшы людзей ва ўкраіне, загадаў «Газпрому».
Хорошо, согласен. Сокращайте з сегодняшнего дня.
Цікаво, што пры гэтым Алексей Мілер мімаходзь сказаў, што «Газпром» будзе выходзіць на рынкі трэціх краін, каб закупіць газ для паставак у Европу. Міхаіл Ганчар, аналітык з кіевскага цэнтру «Стратэгія-1», перакананы, што расійскі газ ніхто не перакрываў на ўкраінскай тэрыторыі, ён проста не пастаўляецца. Гэты канфлікт і спыненне паставак газу на экспарт у Европу спадар Ганчар тлумачыць праблемамі забеспячэння баланса газу ў самой Расіі.
Одночасно ім даводзіцца закрываць і свой унутраны баланс, будучы спадзяючы забезпечувати і експортні поставки. Да, і температура плюс традиційно для цього періоду знижується, споживання росте. Тому вони змушені перш за все забезпечувати свої внутрішні потреби і таким чином зменшувати постачання за рубіж. Спочатку це була Україна, а тепер, очевидно, ситуація є більш серйозна. Але сам факт по собі є безпрецедентним, що обмежено постачання газу, призначеного для транзиту, тобто це є само по собі нонсенсом російської позиції.
Україна, яка застається без російського газу з 1 студеня, користається газом власної здобичі і запасами со сховищів. Фактично, Україна падрыхтавалася до гэтага конфликту с Россией. Газу ей можа хапіць на некалькі месяцаў. Непадрыхтаванай выявілася Европа. Краіны Еўразвязу в один голос патрабуюць ад Расіі і Украіны спыніць варожасць у двухбаковых адносінах і аднавіць працу транзитных газаправодаў. В Европе вымушаныя абмяжоўваць спажыванне газу, адкрываць стратэгічныя рэзервы, пераходзіць на мазут і вугаль. Напрыклад, Вугоршчына абмежавала падачу газу заводам і фабрыкам, каб у першую чаргу забяспечыць палівам жылыя будынкі. Балгарія, якая цалкам залежыць ад паставак расійскага газу, калі паліва перастала надыходзіць, была вымушаная закрыць школы і офісы. Прэм'ер Балгарыі Сергей Станішаў выказаў занепакоенасць, якую адчуваюць ужо ў многіх еўрапейскіх сталіцах.
Стала зразумела, што практычна ўвесь еўрапейскі звяз, асабліва краіны з паўднёва-ўсходняй Еўропы, сталі закладнікамі канфлікту паміж Газпромам і Украінай, якія не могуць дасягнуць пагаднення наконт кантракту аб пастаўках газу ў 2009 годзе. Гэта непрымальна для нас.
Чэхія, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, праводзіць аднабаковыя перамовы з Масквой з мэтай пераключыцца на пастаўкі расійскага газу з Ямалу па трубаправодзе, які ідзе праз Беларусь і Польшчу. Расія і Украіна збіраюцца аднавіць газавыя перамовы ў чацвер 8 студзеня, але раздражненне з абодвух бакоў паказвае, што ім будзе цяжка хутка дасягнуць дамоўленасці.
Пра развіццё газавага канфлікту паміж Расіяй і Украінай расказваў Валер Каліноўскі. Гэтай жа тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Копталь з Масквы.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілінаў. Сёння каляды. Праваслаўныя Беларусі, Расіі, Украіны і Сербія, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу адзначаюць Раство Хрыстовае. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды два тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў, ці памятаюць пра каляды і іх традыцыі, і ці захоўваюць іх? Журналісткі доследак на гэтую тэму падрыхтавала Іна Студзінская.
Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Ўсё ж такі каляндар – это конвенцыйная рэч, таму я б пажадаў, каб найперш перажывалася сама сутнасць гэтых святаў, як рэлігійная, так і традыцыйна-культурная, каб людзі паспрабавалі разбудзіць у сябе вось эту непаўторную радасць, якая была ў людзей ў гэтыя дні, калі яны хадзілі адзін да аднаго ў госці.
Этнограф Лія Салавей, адна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фальклор», перакананая, што каляды, як і купалля, звязаныя з сонцастаяннем. І каляды правільней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а тое, што праваслаўныя святкуюць 7 студзеня, пракаментавала так.
Для Расіі это не мае значэння, а для нас это непрыемная рэч, таму што ў нас людзі святкуюць двое розных каляд. Раздзяленне людзей, мне гэта так не падабаецца. Я ўжо больш схільны да атэізму, то чем до конфессийных разделов. Теперь это питание великой политики. Мне хотелось, чтобы все люди, по крайней мере, у Беларуси сейчас говорили раз.
І тым не менш, значная частка беларусаў пачынае святкаваць каляды менавіта 6 студзеня святочнай вечарай, якая носіць назву першай поснай беднай галоднай куцці. Калядам папярэднічае 40-дзённы піліпаўскі пост. Ці посцяць зараз людзі? Вядомы этнограф і фальклорыст Янка Крук гэтыя дні праводзіць на Берасцейшчыне. Разам са студэнтамі ездзіць па вёсках, здымае і запісвае, як вяскоўцы захоўваюць традыцыі.
Яны кажуць, першы тыждзень і апошні тыждзень мы пост утрымаем. Остатнія скаромеліся. Я нават запісаў гэтае слова. Ну вот першы апошні тыдзень, то есть тыдзень, яны абавязкова посцяцца. Учора нам прапанавалі тут і кавалачак кілбасы, і частку віна свайго, но на сённяшні вечар сказалі: "Нет, всё будзе толькі постнае на стале".
Гісторык, аўтар кнігі "Беларуская кухня" Алесь Белы кажа, што страў на стале павінна быць 12.
І самая галоўная страва куця, каша, як правіла, з сменнай крупы, але з пшаніцы і з рысу. Зараз дарэчы, хто прытрымліваецца традыцыі, яны пераважна вораць рысу. Другая папулярная страва гэта кісель. Таксама шмат вельмі грыбных страў, так званы там грыбны квас, кшталт баршу там з рыбай, чырвоны борщ з вушкамі, юшка і розныя там грыбныя стравы.
Святочная вячора пачыналася са з'яўленнем першай зоркі і праходзіла ў строгім маўчанні. Неад'емным атрыбутам святочнага стала, акрамя традыцыйных страў, лічыцца сена, якое тонка сцялілі на стале, а потым закрывалі абрусам. У горадзе цяпер мала хто так робіць, але абрады пажадана захоўваць, лічыць Мікола Матрунчык.
Калі ў пэўным такім сэнсе людзі рыхтуюцца і неяк хаця б так вонкава гэта рытуальна спрабуюць ужыццявіць, безумоўна, добра, каб і сена было, і колькасць траваў, і стравы пэўныя. Гэта толькі напоўніла гэты вечар нечым непаўторным.
Праваслаўны святар архімандрыт Аляксей Шынкевіч нагадвае, што каляды найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Па-першае, кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Перш за ўсё, ён павінен паглядзець на сябе, як ён пражыў гэтыя 40 дзён каляднага посту, які вынік яго духоўнага жыцця, што добрае ён зрабіў людзям, ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос.
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары. Мастак Алесь Пушкін да калядавання ўжо падрыхтаваўся.
Калядная зорка, маска казы, мядзведзя, механошы у нас ёсць, цыган і цыганка адсутнічаюць, ну паглядзім, можа у каго-небудзь будзе такое жаданне апрануць. Ну я граю роль дзеда. Калядны дзед заходзіць, гаворыць: "Добры дзень вам у хату, на сёння святы вечар, шчодры вечар, ці дазволіце нам казу папускаць і вас павіншаваць Божым нараджэннем".
Ну а ў гарадах мясцовыя аддзелы культуры спрабуюць таксама адрадзіць некаторыя калядныя традыцыі. Што да адраджэння народных традыцыяў, так бы мовіць, на асфальце, Мікола Матрунчык выказаў такое меркаванне.
Ай, ну гэта, відаць, з'ява такой новай гарадской культуры, якія спрабуюць, безумоўна, некія рабіць пэўныя такія паўторы той традыцыі, якая існавала заўжды. Людзі на вёсцы таксама, чужакаючы, падзабылі гэта, але калі да іх заходзіш вот так раптоўна са сваімі дзецьмі і спяваеш калядныя песні і бачыш, як гэта па свядомым узроўні абуджаецца, як яны мяняюцца, не ведаю, як у горадзе, калі гэтага зусім у людзей не засталося у свядомасці, ім хочуць так прышчапіць пэўна традыцыйнасць такую. Відаць, гэта не простая задача.
Мастак Алесь Пушкін праспяваў калядку, якую напісаў беластоцкі паэт Віктор Швед, якая, на думку спадара Пушкіна, аб'ядноўвае ўсіх беларусаў ад Воршы да Беластока.
Урачысты святы вечар распачаўся пахам печы у кутку пад абразамі, што прыбраны рушнікамі, шменя сонечных калосяў, каб багата нам жылося. Традыцыйна ў беларусаў водар сена пад абрусам, дзела ўжо сям'я на лавы, посныя дымяцца стравы, смашны борщ з баравікамі, што сабралі ў лесе самі, куцця з панцаку каструлі, подак смажанай цыбулі. На стале стаяць грыбочкі, агурочкі проста з бочкі. Селяцоў ажно 4, бульба побач у мундырах. Горба блін чакаў духмяных і кісель з мукі саўсянай. Беларускі люд вясковы стрэнуць рождаство Христова.
Калядку спяваў мастак Алесь Пушкін.
Даследаванне свабоды. углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали гроши, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное
у доследованиях журналистов «Свободы».
Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его запис онлайн-конференции с профессором Станиславом Богданкевичем, а после экспертиза «Свободы», что Беларусь выиграла от российско-украинской газовой спречки.
Говорить Радио Свобода у Минску 19:30 у Пражской студии новинок, далее Валер Калиновский. Спочатку о белорусских подеях. Сегодня представники православной церкви отмечают каляды. С нагоды свята Роства Христового до православных верников звернулися патриарши эркзарх усея Беларуси митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Повночноамериканский Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин. Кризису в Украине нема, все зависит от нас, и мы сделаем все для того, чтобы мы были мощными и богатыми, заявил Александр Лукашенко сегодня подчас наведывания Свято-Духового кафедрального собора у Менску. Поводле слова Лукашенко, улады многое сделали, и теперь все зависит от людей. Мы не будем вас подманывать, и я найперш. Мы будем казать и горкую правду, коли она горкая. Александр Лукашенко закликал белорусов настроиваться на горший вариант развития ситуации. Американская гражданина Эммануила Зельцера у Могилевской колонии оглядела группа лекаров у складе незалежного доктора со Злученных Штатов и медиков с Беларуси. Лекари подтвердили, что Зельцеру потребное лечение. Активисты предпринимательского руху, незадоволенные новыми умовами працы, рыхтуют новые протесты. У Барановичах акция протесту призначенная на 12 студеня. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины до подея в свете. Поставки российского газа в Европу праз Украину спыненные в вынику эскаляции конфликту помеж Киевом и Москвою за цены на газ. Российский газ не поступает принамсі у 10 краинов Европы. Евразвяз дал России и Украине 24 годины на вырашение спречки и обновление поставок газа у Европу. Израиль обновил бомбование города Газы. Ранее на 3 часа была сделана пауза в атаках на город с тем, чтобы дать возможность доставить туда палево и харчи. Французский президент Николя Саркози заявил, что влады Израилю и палестинской автономии погодились на план спинения огню в полосе Газа, распрацеванный Францией и Египтом. Турецкая полиция арештовала 40 человек поводле подозрения в змове с метой извержения в Раду. Серед их был высокопоставленный генерал. Другий по важности лидер Аль-Каиды Аль-Завахири распавсюдил праз интернет аудиозвороту, яким закликал мусульман да атак на Израиль и краины Заходу в отказ на операцию в полосе Газа. Новообранный президент Злученных Штатов Барак Обама выказал свою глубокую занепокоенность войсковыми деяниями в полосе Газа. Керовник британской контрвыведки заявил про раскрытие нескольких планов террористичных атак супрать объединенного королевства, организованных Аль-Каидой. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск прогучить через полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить наша экспертиза, присвященная российско-украинскому газовому конфликту и его уплыву на Беларусь. А зараз запис онлайн-конференции с былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем. Сегодня Станислав Богданкевич отказал на питание наведников сайту свобода.org. Полный текст ягоных отказов вы можете знайсти у интернете на гэтым адресе. А зараз фрагменты из онлайн-конференции. Питання читає Сергій Наумчик.
Питання до Станіслава Богданкевича Дивана Сташука. Станіслав Станіславович, коли вам пропонують узначаліть Національний банк, чи ви погодитеся?
Ні. Тому що я би согласився проводити якусь системну, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. чего не Национальный банк подчинен правительству. Председатель Нацбанка входит в состав правительства. Он не имеет автономии фактически. Ему навязывают сильные решения. И поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то. Для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, ці навіть 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет. Потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, $2.5 миллиарда, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них 1 миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте. И возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличит наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці отбудется праз некий час девальвация белорусского рубля, а коли отбудется, дык накольки?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. В последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. От 12% до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация и ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, все ты деяния Лукашенко по утриманию улады в нашей стране, это выник такого стану экономики, или все же и при тех деяниях экономика могла быть больше мощной?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они получили независимость не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы и Национальный банк Литвы отказались, потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, овалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную демократическую рыночную экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют, и риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, что Россия имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ее недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и ее продукции товаров, и поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает Россия. То есть это огромный лак предоставляется. И это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической позволит постепенно выходить из этого кризиса.
І Станіслав Антонович, саме апошняе, вельмі коротке ваше пожаданне слухачам Радіо Свабоды і наведнікам нашага вебсайта в інтэрнэце.
Ну, я магу пожадаць удачы і шчасця, што я магу сказаць, в наступившым году. Я хацеў бы пажаваць, чтобы беларусы занімалі всегда принципиальную позицію, чтобы, если надо, шли на какие-то риски во имя того, чтобы укрепить демократию и европейские ценности на нашей земле, чтобы они выступали против насаждения у нас этих азиатских ценностей, тоталитаризма, скажем так, диктатурой. Я всю жизнь, что называется, выступал за свободу информации. Когда-то моя семья была такого демократического толка, и мы всегда пытались слушать и «Свободу», и «Немецкую волну», и другие независимые радиостанции. И мое воспитание из детства проходило в таком вот... У нас был культ свободы. И таким, я надеюсь, сохранился вот до 70 лет. А когда мне говорят, чтобы я участвовал в правительстве, то я вижу очень много в Беларуси молодых, образованных, профессиональных, которые способны проводить и реформы, способны возглавлять и править национальным банком, и проводить разумную денежно-кредитную экономическую политику. Есть у нас такие люди, особенно на среднем звене, в том числе не только в оппозиции, а работающих в составе самой власти, но в основном это среднее звено. Это, к сожалению, не высшее, которое служит режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
На питання наведника у сайту «Радіо Свобода» отказував були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. А я ще раз нагадаю, що цілком текст ягоних отказів можна знайти на адресі в інтернеті свобода.org. Ви на хвалях «Радіо Свобода» і незабаві наша експертиза на тему російсько-українського газового конфлікту. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі митрополит Менський Слуцький Філарет і єпископ Новоградський Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядила група лекарів у складі незалежного доктора США і медиків з Білорусі. Лекари підтвердили, що Зельцеру потрібне лечення. Активісти предпринимательського руху, незадоволені новими умовами праці, рыхтують нові протести. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студеня. Рижський райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості. Газовий кризис поміж Росією і Україною почав відбиватися на енергетичній безпеці Європи. Поставки російського газу праз України спинені принамсі у 10 європейських країн.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
А зараз на черзі експертиза свободи. Працягується газовий конфлікт поміж Росією і Україною. У чим сутність цього конфлікту, чому країни не можуть домовитися? Чи шмат заробить Білорусь на повеличенні транзиту газу праз її територію? Чому досюль невідомая ціна газу для Білорусі? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак.
Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах поставки природного газа праз Украину. Справа тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у Газпрама падпісаны доўгатэрміновы контракт на пастаўку природного газу да 2011 года, Украіна працавала па гадавых контрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя контракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт природного газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулага году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія Росія пропонувала Україні отримувати природний газ по 250 доларів за 1000 кубометрів. Справді, ось гетий кошт, коли розгледжувати ситуацію європейську, у 2009 році середній кошт природного газу для європейських споживців буде 280 доларів. Зіходячи з гетого, треба розуміти, що Україні пропонували європейський кошт. У меморандумі, який був підписаний поміж прем'єрами, йшла розмова об тим, що коли підвищається кошт природного газу для країни, то так само підвищається кошт транзиту. Але ж коли російський бок пропонував Україні 250 доларів, то міркувалося, що кошт транзиту застанеться минулим 1,6 доляра за оперпомповання газу 1000 кубов на 100 кілометрів. Україна лічить, що заходячи з підвищення кошту до 250 доларів, транзит повинен складати 2,2 доляра. Російський бок з цим не погоджується, і тому цей конфлікт зник.
Так Україна краде російський газ чи ні? Тому що тут суперечливі такі...
Ви ставите питання так грубом. Учора Верховний суд України приймав рішення об тим, що Росія не може транзитувати газ про територію України менавіта по тих тарифних ставках. Тарифні ставки треба переглядіти.
Правильно я зрозумів, що у таким випадку Україна забирає контрабандний російський газ, який йде по території України незаконно, глядячи українського.
Згодно з російськими даними, з 2 по 5 студеня Україна не допоставила європейським споживцям прикладно 65 мільйонів кубометрів природного газу. Тяжко лічити, це природний газ, який, справді, Україна спожила, одобрала. Чи то це технічний газ, а спеціалісти добре відають, що коли є транзит, великий опрос країну транзитується 80% російського природного експортного газу, то потребується технічний газ. Газ для того, каб забезпечити гэты транзит. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіны цяпер праблем для забезпячэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікаво тое, що російський бок чомусь акцентує увагу на тое, що Україна не сплатила довг за 2008 год за поставку газу. Менавіта гэта з'являється головною причиною відключення газу. Спадар Коктыш, а яка ваша версія, у чому причини гэтага конфлікту?
Першу чергу я бачу у гэтым канфлікце ўнутры ўкраінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко обвинуватить у крызе яе Россию. И так оно будет трастися, бо это как раз той выпадок, коли ключи от конфликту в этот раз находится на самом речь не у Москве, а у Киева. Это та специфика ситуации, что мы сегодня маем.
Сапраўды, праблемы ўнутрыпалітычныя ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне, канфлікты ўнутраныя, і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ў Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае Украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваюцца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я просто нагадал только одну речь. Коли на передании Нового года украинская делегация была у Москвы, и коли пытание стало, что махчимы 250 доляров за 1000 кубов, махчимы и не гинчие заступки, высветлилось, что украинская делегация просто не имела полномочий подписывать какие бы то ни было контракты. А это как раз таки чистая политика. Прислать делегацию, которая не имеет полномочий, это политическое решение, а лишь, конечно, не экономичное.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Расійска-украінскі газавы канфлікт і яго наступствы для Беларусі абмяркоўваюць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт ужо рэальна ўплывае на Беларусь. Транзыт газа праз беларускую тэрыторыю павялічыўся на 25%. Ці можна сапраўды такім чынам кампенсаваць страты еўрапейскім спажыўцам? І ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту? Спадар Неманёнак.
Кампенсаваць такім чынам немагчыма. Трэба мець на ўвазе, што не толькі праз Беларусь павялічыўся транзыт, а праз газапровад блакітная плынь таксама Газпрам адцягвае прыродны газ з сваіх газасховішчаў, якія размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандысткі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газапровад і мала Еўропа. Гэта ўласнасць Газпрама. Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю.
Гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту?
Беларусь ўжо выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Масква не можа дазволіць сабе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украінай, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкі бонус для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б не канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль такіх захадаў няма і не бачна. І невядома, ці ўвогуле ставіцца такое пытанне ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той жа Расіі нейкую альтэрнатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць нейкія іншыя альтэрнатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, припынения поставок. Лукашенко наприкінці минулого года выступил с цікавими заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 годе. А тягом года она упадет 2-3 разы. Але, як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не может менять цягам году больш чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадар Неманёнак?
Справа ў тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі, асабліва гэта праілюстраваў мінулы год, калі кошт на нафту рэзка знізіўся ўжо 10-3,5 разы. Для Беларусі на пачатку года, заходзячы з гэтай формулы, кошт газу па падліках Газпрама 240 даляраў. З другога квартала 229 даляраў, калі маючы на ўвазе гэта 7%. А ў той час, як для Еўропы, кошт газу сярэднегадавы будзе 280 даляраў. Лепшыя бонусы еўрапейскія краіны, якія пераглядаюць свае кантракты кожны квартал, атрымаюць ужо ў другім паўгоддзі. Беларусь, заходзячы са сваёй формулы, такога бонусу не атрымае. І сапраўды маюць рацыю беларускія перамоўшчыкі, што трэба пераглядаць гэту формулу. Здаецца, што Мядзведзеў і Лукашэнка менавіта аб гэтым і дамовіліся, аб тым, што расійскі бок скарэктуе формулу для Беларусі. У такім выпадку мае рацыю Лукашэнка, які 31 снежня заявіў на актывы Магілёўскай вобласці аб тым, што на пачатку года для Беларусі кошт газу будзе высокі, але потым ён знізіцца і ў сярэднім па году па 2009 ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавым кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго, як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы.
Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены па нейкай эканамічнай формуле. Кошты на газ у 2009 годзе, канешне, будуць палітычнымі, тут не зусім будзе карэктна гаварыць аб тых ці іншых формулах. Падчас візіту гаспадара Лукашэнка Лукашенко у Москву война российско-украинская газовая была довольно предсказуемая, то Беларусь может быть альтернативой Украины, коли размова идет об газовом транзите. Тому, конечно, это будет, я думаю, сприяльный кошт. И то, что кошт будет вызначен только после поседжения высшего державного совета, это означает, что Москва просто будет глядеть, как за этот месяц Беларусь продемонструет свою здольность быть политичной транзитной альтернативой Украине.
Прогучала передача «Експертиза свободи», присвяченая російсько-українському газовому конфлікту і його впливу на Білорусь. У передачі брали удел економічна оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінняв Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.